Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! 9 февраля, 17 год, 14.00. С вами передача «Формула семьи». Сегодня в студии Эльвира Чепенко и Юлия Сибилева. Здравствуйте, Юлия.
Здравствуйте, друзья.
Ну что, «Формула семьи» обычно выходит в 2 часа по будням, так что подключайтесь к нам каждый будний день и слушайте нашу передачу в подкастах. А сегодня мы поговорим о детях. Тема эфира такая: «Все разрешать, все запрещать. Формула разумного решения». Юля.
Да, добрый день, друзья. Последнее время я веду родительский клуб. Это такое вполне реальное сообщество людей, у которых по двое, трое деток. И параллельно я веду детские группы. И вот этот вопрос в том или ином виде, он всплывает практически на каждой встрече, потому что родители понимают, что какое-то поведение ребенка может выходить за рамки разумного, благоразумного, вот, и влечет за собой какие-то неприятности. В то же время им не особо хочется ограничивать свободу ребенка, хочется быть бережным, ласковым, спокойным и так далее. Вот. Но мамы иногда говорят: бывает, что я выхожу из себя, потому что я не понимаю, какими рычагами тут действовать, и как его побудить к одному, и как запретить другое, и так далее. Ну и как всегда бывает в психологии, что все разрешать, все запрещать, эти вопросы не имеют однозначного ответа, и вообще, можно сказать, не в них дело. Вот, потому что давайте вот сначала поговорим о том, что такое для ребенка мир, в котором он не имеет никаких ориентиров, что хорошо, что плохо и так далее. Наша традиция воспитания такая: оградить от всего или что-то запретить, да, показать, чего нельзя делать. Но при этом мы забываем, что какие-то возможности ребенку тоже нужно раскрыть. Вот сейчас об этом мы и поговорим.
Да, как обычно на площадке на детской: «Васенька, ты что? Ты сейчас ударишься об качели, не подходи». А смотришь на детские площадки, если вообще таковые существуют в Европе, потому что я сегодня буквально читала статью о том, что очень мало. Мамочки сидят, разговаривают, в Америке тоже особенно. Ничего их не беспокоит. Ребенок пару раз с лестницы навернулся. Ладно, встал, пошел, дальше играет. Как бы все, всем все нормально.
Да, есть такая замечательная книжка, кстати, «Родители без границ». Вот кто очень переживает по поводу своих воспитательных стратегий, можно ее найти в интернете и просто себе скачать и почитать. Сколько народов, сколько традиций, столько и подходов, в общем-то, к тем вопросам, о которых мы говорим. Но мы живем в нашей реальности, поэтому вернемся к этому. Итак, мир без границ, вот если ребенку не очертить, что можно, что нельзя, и позволить делать буквально абсолютно все, что угодно, особенно маленького, мир превращается в опасное место. Ну, вы сами представьте, маленький детеныш без помощи взрослого и без каких-то ограничений, куда нельзя высовываться, куда нельзя залезать, да, там, пространственных. Кого не надо дразнить, он бы в дикой природе вообще просто бы не выжил. То есть, наверное, в психику заложены какие-то ориентиры на то, что должны быть какие-то барьерчики, границы, убежища, которые потом можно будет преодолевать, но пока маленькие, лучше этого не делать. Вот. И даже если маленьких деток поместить в большое-большое пространство, они еще не могут так сильно в нем разбежаться, они, может быть, еще только ползают, и не будет никаких вот таких закуточков, каких-то ограничений зрительных и пространственных, то они очень быстро начинают капризничать. Это некомфортно. Вот. Поэтому я к тем родителям, которые за всеобщую свободу, я говорю: все хорошо в разумных пределах. Пока ребенок маленький, то в приоритете у нас безопасность. Недаром его огораживают там в кроватке, чтобы он не упал, да, следят, чтобы он там не заполз куда-нибудь в опасное место и так далее.
Вот. Чтобы вилки в розетке
да,
не втыкал.
Да, да, да. Чем старше ребенок, тем больше его подвижность, чем больше он изучает мир, тем больше нужно какой-то бдительности со стороны взрослых. Но взрослый не может быть вездесущим, он не Господь Бог, это точно. Поэтому ребенка нужно приучать к правилам. Правило – это в каком-то смысле заменитель взрослого, когда его рядом нет, но ребенок уже учится опираться на правила, это его от многих вещей может спасти.
Юля, сейчас, прежде чем вы продолжите, одну историю такую знаю. Мамочка, чтобы научить девочку не трогать горячие батареи, чайники, а впоследствии розетки и так далее, подошла вместе с девочкой к батарее, приложила на несколько секунд руку. Ну, понятно, что там никакого ожога не было, просто вот некомфортно, когда тебе горячо. И говорила девочке: горячо, горячо, и так несколько раз. И выработался такой условный рефлекс. Когда девочка подходила к розетке, мама говорила слово «горячо», и она их не касалась. Как вы считаете, как вы относитесь к такой вот мере воспитания?
Ну, это такая мера-то народная, в принципе. Это к печкам также ручки прислоняли когда-то. Ну, в разумных пределах, да, что изобрели люди такое, да, для ребенка должны какие-то стопы прям работать, особенно для маленького, безопасные. Вот. Другое дело, что когда она подрастет, надо понимать, что электричество – это не только розетка, да, и там уже какие-то другие правила обращения с этим.
Я просто почему спросила… Потому что некоторые родители считают, что такое поведение недопустимо, потому что ты относишься к ребенку и воспитываешь его, ну, по уровню как к собаке. То есть, ну, на самом деле, выработка условных рефлексов – это действительно как бы вещь такая у кинологов больше.
Ну, и даже у кинологов это обосновано какой-то жесткой необходимостью безопасности собаки, хозяина и людей, которые вокруг, да, к чему приучить. Ну, этого не стоит смущаться, потому что некоторые форматы научения, они могут быть похожи на это, но если родители это сопровождают еще потом объяснением на уровне возраста ребенка, да, там расширением каких-то его горизонтов, ну, да, если это работает, да, потому что, например, ну, когда вы идете, ну, там, по улице и достигаете края проезжей части, вам необходимо, чтобы ребенок вот стопорился прямо на краю вот этого тротуара, да? Это просто у него должно быть на уровне рефлекса, потому что иначе он будет в зоне риска. Также, наверное, и здесь вот можно такую аналогию провести. Вот. А если говорить, да, хорошо, с другой стороны, мы можем застращать ребенка до такой степени всем, что он тоже будет чувствовать себя небезопасно. То есть его естественная потребность познавать мир будет натыкаться все время «нельзя, нельзя, нельзя». И тогда он у нас будет обучен какой-то беспомощности, безинициативности, пассивности, ведомости. И это тоже может в конечном итоге привести к беде, что он не включит свою систему ориентации в этом мире тогда, когда она ему будет необходима.
То есть мы сейчас пришли к тому, что у нас есть такие две полярные позиции. Первая позиция – это тотальная свобода, и она у нас чем характеризуется? Тем, что ребенок в дальнейшем просто не будет знать границ, причем это 100% отразится на окружающих, потому что ребенок может стать обидчиком и так далее. И вторая позиция – это как раз тотальная несвобода, когда ребенку комфортно сидеть на месте ровно, потому что шаг влево, шаг вправо, получается расстрел, и ты не знаешь, куда дальше идти.
Да, и вот, ну, казалось бы, ну где выход-то? У нас просто, я так понимаю, что слушатели, которые вот сейчас с нами, да, ВКонтакте, это в основном родители, я думаю, что в основном это женщины, и у них вот повышенная такая защищающая функция по отношению к детенышу, и поэтому они очень часто включают вот это «нельзя», там, где им вот видимая какая-то опасность, да, и вот это «нельзя», оно слишком часто слышится ребенку, и ребенок не может остановить себя, ему нужно познавать все, поэтому он будет нарушать это значит вызывать недовольство. В общем, короче, тут ком целый такой проблем нарастает. Но если применить простое такое педагогическое правило, что каждое «нельзя» должно уравновешиваться, желательно несколькими, можно. Что нужно одновременно показать, что нельзя. Ну, представьте, там, я не знаю, полуторагодовалый ребенок залезает на стульчик, и всем корпусом он, ну, напирает на спинку так, что уже стул начинает выходить из равновесия. Можно ему просто запретить: нельзя, ты куда полез, зачем ты это делаешь, упадешь, там горе ты мое луковое. Его с этого стульчика просто снимают. Он в это время ничему не учится, да? Вот. Если родитель его подстрахует, покажет, что, да, это может перевернуться, но со страховкой, раз такое резкое движение, у ребенка включается на уровне тела понимание, что что-то происходит не то, это опасно. Но потом ему говорят, вот так наклонять, вот сюда опираться так нельзя, а вот что еще? Можно на стульчике сидеть, можно там его подвинуть к столу там поближе, можно что-то, игрушку на него посадить, ну и так далее, и так далее. То есть вот, вот эти вот нельзя и можно, они взаимодополняющие какие-то. Когда ребенок получает вот разные разрешения, и их достаточно много, его фактически родители обучают тому, что как в этом мире можно себя проявлять, то для него мир становится таким пространством возможностей, познавательных для общения, для творчества, для игры и для всего. А если только вот эти нельзя-нельзя, то это как тюрьма, в которой нужно как-то обхитрить тюремщика и добиться своего. И часть капризов вот с этим тоже бывает связана.
Сейчас большинство, мне кажется, вспомнили свои подростковые годы, когда нужно каким-то тайком увильнуть, пойти погулять с кем-то, и то, что родители не узнали, вернуться домой пораньше или как-то. В общем, да, 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 это да. Такая тюрьма с надзирателями.
И бывает, что, в общем-то, родители правы по существу, да, ограничивая безопасность, но чем старше ребенок, тем больше это должно быть осмысленности в этом. Договоренности, понятия, какие будут последствия, почему это важно и так далее, и так далее. Потому что запреты чисто такие механические, которые, может быть, совсем с малышом еще и срабатывали, вот уже с каждым годом его жизни они уже теряют свою силу, вот, поэтому важно как-то с этим тоже разбираться и правила пересматривать по мере взросления детей в семье.
Ну, перед тем, как мы включим заставочку, Юля, задайте какой-то ключевой вопрос нашим слушателям. Мы, как всегда, в передачах это делаем. И в дальнейшем будем ждать от вас, дорогие слушатели, ответы.
Ключевой вопрос.
Ну да, например, в социальных сетях я сейчас не буду говорить ответы, в дальнейшем скажу. Я задала вопрос перед передачей, умеете ли вы говорить своему ребенку «нет». Угу. Вот какой вопрос вы бы хотели сейчас задать слушателям, чтобы они ответили вам? Может, для статистики?
Обсуждаете ли вы с детьми семейные правила?
Вот как. Обсуждаете ли вы, друзья наши, с детьми семейные правила? Отвечайте, ждем ваших звоночков. Сейчас диктор вам проговорит номер телефона, а я дальше уже сообщу остальные контакты.
Селянка, хочешь большой, но чистой любви?
Да кто же ее не хочет?
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, ждем звоночков. Еще кроме звоночков можно писать нам сообщение с сайта teos.fm. Обратная форма связи есть на странице с видеотрансляцией, которая, кстати, ведется, так что можете на нас еще и посмотреть. И обратная форма связи есть в плеере. Друзья, заходите, пишите. И вайбер, ватсап для самых мобильных, вечно куда-то спешащих, продвинутых или тем, кому просто лень тянуться до компа и включать радио в интернете. Плюс 7 977 850 09 96. Итак, ключевой вопрос. Обсуждаете ли вы со своими детьми семейные правила? Ну а в студии сегодня Юля Сибилева, и она нам рассказывает о том, как же поступать с детьми, все разрешать или все запрещать. Где у нас разумное решение?
Эля, расскажите, вот очень интересно узнать, как же все-таки распределились голоса. Говорить «нет» ребенку, сколько процентов могут это делать?
Я дала такие возможности для ответа. Да, умею, нет, не умею, иногда получается. То есть обычно нет, но иногда все-таки родитель проявляет свой характер. И иногда не получается, то есть наоборот. В общем, 85% наших слушателей считают, что да, они умеют говорить ребенку «нет». 10% говорят, что иногда получается. И 5% говорят, что иногда не получается. Ну, то есть иногда дает спуск, скажем так, родитель, спуск ребенку. Но смотрите, нет, не умею, нет ни одного голоса. То есть все считают, что они умеют. Но интересно, глядя на окружающих, наверняка вы видите людей, которым в детстве-то нет, не говорили.
Да, есть такие персонажи, которые по мере того, как они вырастают, они становятся проблемой для всех окружающих. И что интересно, что сам человек считает, что у него практически все в порядке. Он достигает своих целей, он реализует свои потребности, насыщает, но при этом вокруг очень много обиженных, разочарованных, гневных и так далее. Это вот, да, это большая такая проблема. Ну, интересно, часто ли родители говорят разумное «да» тоже своему своему ребенку. Ну, в общем, недаром я задала вопрос про обсуждение, потому что именно из диалогов родителей и детей рождаются какие-то совместно выработанные вещи и как-то принимаемые и понимаемые, потому что ребенок не любит бессмысленности тоже. Но есть еще и родительская власть. Вот когда родители, у них есть твердое намерение к чему-то ребенка приучить или что-то как-то ограничить, и они это намерение в себе вырастили, вот, ну, как бы твердо так уверенно, то и вот эта вот уверенность, эта авторитетность, она ребенку, как правило, транслируется, что да, вот как сказано, примерно так, так оно и будет. Если же родители чувствуют, что вот прям как-то не получается, то ли надо это делать, то ли не надо. Вот в семье там Маши это не делают, а в семье Пети вот так. И вот родители примеряют на себя разные какие-то одежки, процессы, да. Одежки, да, и ни на чем остановиться не могут. Может быть, они на пути к тому, чтобы свою какую-то концепцию выработать, это тоже хорошо. Но чаще они на полдороги застывают. И тогда удивляются, почему у них ребенок такой, то так, то эдак, вот, ну, непонятно, куда он рулит. Вот. Зачем, собственно говоря, границы нужны ребенку и взрослым людям, правила какие-то жизненные? Для того, чтобы, с одной стороны, меня никто не обидел, и чтобы я ни для кого не стала обидчиком. Вот это вот границы работают в две стороны. Это всегда так. И по мере того, как мы слишком опекаем своего ребенка и идем у него на поводу, например, мы вроде как его оберегаем, чтобы у него было хорошо, все и свободно, но он при этом становится часто обидчиком для других, какой-то неудобный, некоммуникабельный, ну, в общем, сложно ему, и друзей нет, и прочее разное. Вот, с другой стороны, если мы не посмотрим, как он проявляется в этом мире, у нас может возникнуть такое, ну, пауза такая родительская, да вроде все нормально, все хорошо. Мы же его не видим в контексте там, школы или садика, да? И когда говорят родителям, знаете, вот ребенка бы надо в чем-то потренировать, родители часто шок, да нет, да вроде бы дома-то все нормально, но дома за него многое взрослые решают, а вот эти вот правила он не впитал, и получается всякие... хаос, короче говоря, в его жизни.
На самом деле, мне кажется, слушатели, которые у нас отвечали на опрос в социальных сетях, ну, я не скажу, что заблуждаются, но, скажем так, точно завышают свое умение говорить «нет», правда. Потому что если бы 85%, да какой 85%, сейчас сколько, да, умею, и иногда не получается, это, по сути, те, которые тоже всегда говорят «нет». Это 90%, ну, извините меня, 90%. Они говорят своему ребенку «нет», у нас бы совершенно другое общество было бы. В том числе и маленьких детей. Да правда, вы посмотрите на то, как сегодня молодые мамаши себя ведут, извините, но реально мамаши, ведут себя в транспорте или где угодно. Даже в интернете появился такой хэштег «я же мать». Это какое-то очень странное, агрессивное поведение в отношении всех остальных, и больше того, поведение, что «вы мне все должны, потому что я же мать». Угу. Зашла мамочка в вагон метро, вот буквально недавно, я ехала домой. Но села она со своими детьми, все хорошо. Один ребенок орет на весь вагон, визжит, эта девочка была, а второй ребенок по поручням боковым пытается до потолка залезть достать. И она тому, кто пытается залезть достать, просто говорит «не надо», в результате чего он там на коленке встает спиной ко всем грязными ботинками к пассажирам и смотрит в окно. Ну ладно, хоть молча. А девочке, которая орет, мама как бы ей даже не собирается делать замечания. Она ее наоборот так подкидывает что-то, ну провоцирует еще на какой-то такой визг, писк и так далее. Я не знаю, то ли тактики не хватает, то ли что, у меня терпение просто лопнуло. Я уже хотела ей сказать, что, может быть, вы как-то придержите свою малышню, но она вышла вот на следующей станции. Повезло.
Ну, это о том, что есть же границы культуры, есть границы этикета, да, и есть границы пространства, времени, и этому всему нужно учиться постепенно. Мама, наверное, она когда-то тоже была ребенком, и она не обучилась вот этому соразмерности своего поведения, и, ну, и детей, как ее продолжение, тому окружению, в котором она находится. И вот это вот печальная такая картина. Я наблюдаю, вот дети сейчас у меня больше попадают на глаза уже от 7 до 10 лет. И мы предполагаем, что у них навыки вот социальные уже будут достаточно развиты, потому что ребенок, ну, из садика он пришел в школу, он даже, может быть, и не один ребенок в семье. То есть какие-то правила общежития и взаимодействия у детей есть. И я обнаруживаю там, ну, немножко в другом виде, да, но примерно ту же тенденцию, что и вот у этой мамы из транспорта, что, например...
Главное это счастье моего ребенка, а то, что при этом
мешает... Да, а у ребенка это трансформируется в то, что главное мое удобство, да, или мое хотение, а что со мной рядом еще там 6 детей, и тоже каждый что-то хочет, и есть какое-то задание, например, сделать какую-то общую постройку, или сложить из модулей диванчик, на котором все разместятся, такое командное, да, правило, вот. Выясняется, что этот человечек, он себе там подвигает 4 элемента из 6 и лежит один там на этом, а другие стеснятся и не поймут, как им вообще это сделать. И не включается у этого ребенка, что вообще-то тебе нужно посмотреть, что происходит вокруг, и немножко подвинуть себя, чтобы другим тоже было удобно. И там у нас уже не до тонкостей такой вообще возвышенной психологии, а приходится давать детям на взаимодействие всякие упражнения, чтобы они научились видеть и чувствовать вот то, что происходит рядом, других людей, как минимум замечать.
Наверное, вот такой навык отсутствует в первую очередь у детей, которые одни в семье, один ребенок, потому что когда есть уже брат или сестра, ну, тут хочешь не хочешь, приходится делиться, взаимодействовать и так далее. Или я ошибаюсь?
По-разному бывает. Бывает и в семье привилегированная личность, которая уже своим характером показывает, что ей надо все без учета других людей, а у нее идут на поводу, нету границы вот такого стопа в таком социальном как бы плане, да. Поэтому давайте мы сейчас перейдем, вот, может быть, к таким типичным ошибкам родительским. Родители же всегда хотят, ну, что-то наладить, исправить, чтобы мир был в семье, чтобы детям было удобно, и при этом они, ну, нормальными людьми выходили там в сообщество детское или взрослое, никому особо не мешали. Но родители, устанавливая какие-то разрешения или ограничения, они как будто, вот знаете, полработы делают, а половину вторую не делают.
Это как?
Ну вот...
Давайте на примерах.
Давайте на примерах. Чаще всего это касается того, что правило какое-то придумала мама, например, она его до конца, может быть, не обсудила с другими взрослыми членами семьи, с самими детьми, не рассказала им, как это будет выглядеть. Она просто вот иногда просто под горячую руку. Вот это вот очень часто так бывает у женщин. Все достало, дети в хаосе, все кричат, ссорятся, дерутся, уроки не сделаны, еще что-то. Ну, в общем, много всего, ком, всяких проблем. И мама сгоряча говорит: так, все, хватит, я уже тут просто страшно зла, с нынешнего дня у нас все будет по-другому. Вот теперь у нас будет вот такое правило. Ну, допустим, она их очень долго укладывала спать, они не спят, и только буянят, бузят и друг друга заводят. Она говорит: все, теперь будете ложиться там, укладываться не с 9, а с 8 там, и так далее. А сказано сгоряча. В реальности это не реализуется, потому что слишком поздно приходит там сын, 6:30 только приходит из школы, дочери нужно увидеться с папой, там им самим нужно родителям поделать какие-то дела, ну и так далее. Один вечер ее хватает, второй ее хватает, все на нее смотрят как на сумасшедшую. Зачем это, чем обосновано это правило, к чему оно приведет? Вот. И мама в конце концов, да, уже что-то я, наверное, погорячилась, наверное, не надо. То есть правило объявлено. Зачем, непонятно, какие последствия будут, если нарушится, тоже непонятно, какие будут бонусы для того, кто правила соблюдает, укладывание спать, тоже непонятно, и получается, что все это раз на тему правил разговор, два на тему, три, и у ребенка такой уже опыт, у всех детей в этой семье, что да это, мама сказала про правила, да ну ерунда, это все забудется к завтрашнему вечеру. Вот. Угу. И получается, что непоследовательность.
У нас есть сообщение от слушателя Никиты. У меня сыну меньше 4 лет. Бить поздно, объяснять рано. Интересно, как я могу воздействовать в таком случае? А если мои личностные нормы противоречат вашим? Я хочу, чтобы он был шумным и дрочливым. Если это мешает вашим моральным нормам, это вообще-то ваша проблема. Интересно, да-да-да.
Да.
Но шумным, дрочливым. Насчет шумным-то еще полбеды, а вот насчет дрочливым... Я бы не сказала, что это мешает вашим моральным нормам, и это мои проблемы. Это проблема, на самом деле, ваша, потому что, ну, как бы, когда ты нарушаешь невидимые границы человека, тут еще есть о чем поговорить. Тут непонятно, где они неплавные. А когда ты нарушаешь физические границы человека, здесь разговаривать уже не о чем, здесь факты налицо.
Я думаю, что, ну, могу такое предположение сделать, что папа, поскольку это сын, он заинтересован в том, чтобы у мальчика были такие активные мужские стратегии в жизни. При этом совершенно не обязательно воспитывать из сына драчуна. Отдайте его в секцию, отдайте его в единоборство. Пока он будет подрастать, будете обучать его там защищать справедливость, не давать в обиду себя, не давать в обиду своих близких. Это вполне такая, вот есть такая грань, да, мужской натуры, что они воины и они защитники. Это правда есть. И мальчики, которые в это напрочь лишены, вот их вырастили обернутому в вату, они тоже в каком-то смысле не приспособлены к этому миру. Они будут жертвами, они будут там страдать, ну, иначе как-то. Но во всем хороша мера, поэтому быть активным и уметь защищать и защищаться – это одно. А идти на поводу у своих только желаний и хотений в духе вседозволенности – это другое. И это опасный посыл, потому что когда этот ребенок перерастет на голову маму и на полголовы папу, и будет подростком, а изначально он усвоил, что я беру все, что хочу, я требую всего, чего хочу, и я не встречаю никаких ограничений. Вот это будет уже крайность. И с подростком тогда не, ну, не совладать, неизвестно, к чему это приведет. Просто... Я думаю, что это такое заострение темы, что а вот как бы вот совсем его не заорганизовать, чтобы он потерял вот эту вот мужскую вот... мужские качества какие-то.
Мне просто в таком случае кажется, что сыночек, который вырастет и станет подростком, колотить будет не только своих друзей по двору, но еще и маму с папой заодно, потому что мама с папой может уже не быть сил давать отпор. И такие случаи — это не шутки, не реальность, ой, не шутки, вернее, не вымысел, это как раз реальность, и много таких происходит случаев даже в ваших соседних домах, соседних квартирах, просто не факт, что вы об этом слышите и знаете.
Да, жизнь покажет, что там будет, да. Но вот еще вторая часть вот этого сообщения, да, от папы, она там содержит в себе такую часть... Ой, что-то я...
Хотя, ну, давайте я прочту,
давайте, да,
Зана,
в конце, да.
Да,
там второй абзац был такой.
Ну, давайте полностью прочту. «У меня сыну меньше 4 лет, бить поздно, объяснять рано. Как я могу воздействовать в таком случае? А если мои личностные нормы противоречат вашим? Я хочу, чтобы он был шумным и дрочливым. Если это мешает вашим моральным нормам, то это вообще-то ваша проблема».
Угу. Ну, про, да, про проблемы, Эля, вы уже сказали, что когда физическая неприкосновенность и прочее, там уже закон будет вступать, да, на защиту тех людей, с которыми соприкоснется мальчик. Но здесь вот есть такое, что бить поздно, говорить рано. На самом деле даже очень маленькие дети уже понимают смысловую речь взрослых, обращенную к ним. Это иллюзия, что в 4 он еще ничего не способен понять. Конечно, простым языком, простыми словами, какой-то ограничение или правило, которое вводит родитель, оно должно ребенку объясняться. Постепенно, постепенно, постепенно это все закрепляется. И я бы вот порекомендовала, мне нравится очень эта книжка, есть такой автор Нейджел Латта, «Прежде чем ваши дети сведут вас с ума». Тоже и такое же название, но только про подростков. Вот там очень такие... Это специалист, этот автор, по урегулированию поведения уж совсем проблемных детей. Ну, то есть он берет уж совсем какие-то одиозные случаи, и его приглашает он с конца с одного края страны на другую, там летает и приходит в семьи, и там проясняет, в чем там дело и какие нужно предпринять действия.
И как очень... результаты?
Очень интересно, да, и у него там разумные такие родительские техники предусмотрены про то, что вообще-то, чтобы ввести правила, у нас сразу, это наказание нарушил, все, тебе там, ну, штраф там какой-то. Но это не так, это не совсем так. Это еще и про то, что ты получаешь какое-то естественное следствие соблюдения правил, ну, условно говоря, если ты там сынок или дочка каждый день выполняешь уроки, то ты получаешь хорошую успеваемость, ты чувствуешь себя уверенно, ты в классе там на лучшем счету, да, и тебя уважают и учителя, и одноклассники. Это такой большой-большой жизненный бонус, это вот следствие правильной стратегии. А могут быть бонусы такие игровые, ну, то есть вот прошел день, ну, условно говоря, там без драк, да, или там сегодня ты получил пятерку, у нас там фишечки идут какие-то вверх, там, да, вот, или график какой-то. Что-то ты там не доучил, или у тебя не выполнено что-то, это идет вниз. Если ты набираешь много плюсиков или много фишечек каких-то, то будет какой-то бонус. Мы заранее договоримся, а что ты хочешь? Ну хорошо, давай сходим там в какой-то, там, я не знаю,
съездим в аквапарк.
В парк там, или куда-то вместе отправимся, или будет какое-то развлечение. Ну, то есть какой-то бонус, который ребенок интересно, он его как бы зарабатывает своим поведением. То есть мотивация внешняя, она тоже нужна. Не только там следить за уязвимыми естественного какого-то хода дела. Ну, вот так, например.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости он говорит, ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Сегодня мы с Юлей Сибилевой говорим о детях. Все разрешать или все запрещать? Дорогие слушатели, вам был задан вопрос ключевой. Кстати, вот Никита, который прислал сообщение, на него не ответил. Обсуждаете ли вы со своим ребенком правила в семье? Да или нет? Пишите, будем ждать. А, нет, в принципе, ответил. Он говорит, объяснять рано. Так что навряд ли еще обсуждает. Юля, касаемо последней части, да, которую вы сейчас говорили перед заставочкой, о последствиях и о том, что получается после соблюдения правил и после несоблюдения. Я знаю такую историю, только я не помню, откуда она. По-моему, из какой-то книги. Два папы. У обоих дети шалят. Подростки. Первый папа, ребенок там нашалил, полицейские его приводят домой и говорят, что вообще-то мы его должны забрать в участок и там разбирать все досконально. Но как бы решаете вы, забирать его или нет. Папа говорит, нет-нет, отдавайте его мне, я его дома сам накажу. И дома там крик, ор, ругань, ну, типа, сам наказал. И второй папа, который говорит, да, забирайте. И ребенка реально, ну, как ребенку 13-14 лет, подростку было, забирают в участок, он сидит там ночь с какими-то отпетыми там мошенниками, всякими алкоголиками, тунеядцами и так далее. Ну, в общем, я собирательный образ, конечно, сейчас назвала, со всеми преступниками в камере. Составляют дело, ночью допрашивают, и утром уже звонят отцу о том, что вот так и так, такая-такая-то статья, административное нарушение, штраф, что такое, в общем, заплатили, ребенка забрали. В чем суть? Вот этот второй ребенок дальше не совершал никаких преступлений, а первый ребенок, которого отец сам наказал, он продолжал совершать преступления и в итоге действительно там стал каким-то преступником. Я сейчас точно не вспомню, откуда это. По-моему, это из истории, во-первых, произошла в Америке. И вот из какой книги я сейчас это не вспомню. Как вы считаете, действительно ли нам стоит допускать полную ответственность и прохождение всех вот этих этапов последствий своего поступка, чтобы воспитать ребенка? Или все-таки можно каким-то образом помягче ему объяснить? Особенно в условиях российской действительности, когда мы пытаемся отмазать от армии, отмазать от судьи, отмазать от всего на свете, в общем. Штрафы, все, от всего отмазать, оградить.
Ну, вы как бы предвосхитили вот часть
ответа.
Той информации, да, которую я собиралась вот тут вот затронуть. Это про то, что один из важнейших таких родительских навыков, который позволит вот, регулировать какие-то вещи, да, для своего ребенка, это разделять саму личность ребенка и его поступки. Часто говорят ребенку, ты нарушил там что-то, ты вел себя плохо, и он это воспринимает. Я плохой, меня не любят.
Угу.
И тогда он всеми силами этому противодействует, а у родителей сердце кровью обливается. Я ему сказал, что он поступил плохо, он теперь думает, что он плохой, он теперь думает, ребенок, что я его не люблю. И в ловушку попадают сразу и родители, и ребенок, потому что, ну, потом они помирятся, да, у мамы, как правило, первое сердце не выдерживает, она говорит, да, я тебя приголублю, да нет, мы все преодолеем, пятое и десятое. Чему одновременно, вот из-за этой неразделенности вот этих двух понятий, да, чему одновременно учится ребенок, что мама меня любит настолько, что даже когда я плохой, не я плохо поступил, а я плохой, она меня как бы оправдывает. Жалеет, да? И вот получается, что даже когда это с криками, даже когда это ссорами, ну и поспорили, это неизбежная такая плата дискомфортная, которую я получу, и потом мне ничего не будет. Мне ничего не будет. Вот. И вот из этой неразделенности проистекает очень много плохих вот таких историй, да, когда защищают, выгораживают, делают все для этого ребенка, а потом он идет совершенно не той дорогой, куда ожидали бы его любящие родители. Вот, поэтому очень важно, что, ну, примерно это так может звучать такое послание детям. Я тебя люблю, я тебя принимаю, я тебя ценю, ты очень важный, ценный человек в моей жизни. Твое место никто не займет. Но вот этот поступок, он был нехорош, не окей, он был опасен, он был, ну, просто гнусный, может быть.
А не услышит ли в таком случае ребенок только первую часть послания?
Ну, скорее всего, нет.
Я хороший, несмотря на свои поступки.
Нет, вот как раз здесь-то, если мы различаем, что ты хороший, но все могут ошибаться или делать что-то не так, у тебя есть возможность понести какое-то, ну, наказание, или ты можешь исправить свою ошибку. Вот тогда во второй части ребенок приучается нести ответственность за то, что он сделал, и подходя к подростковому возрасту, это очень важно. Конечно, вот пример, который вы привели, это он такой, ну, очень драматичный, да, потому что ночь в полицейском участке, это круто, конечно. Вот. Но, с другой стороны, вот этот второй отец, он дал понять, что я тебя люблю настолько сильно, что я не буду тебе врать относительно правил, которые существуют в обществе. Если ты будешь продолжать делать то же самое, то ты будешь попадать туда же, куда ты попал.
Кстати, да,
в
если
этом
я
надо
ошибаюсь,
убедиться.
Там сказано было, что первый раз вот только штраф, и если второй раз такое свершится, то уже реальный срок. Понятно, что маленький, но реальный срок, то есть... Прям реальная тюрьма. И в итоге, вот как я уже сказала, в реальную эту тюрьму попал первый подросток.
Вот вот чувствую отголосок, да, от ваших вопросов, не поймет ли это ребенок или подросток превратно. Потому что бывает, что у нас с каким-то подростком мается там и детская комната милиции, и уже его на КДН разбирали, и социальные работники, педагоги, и психологи все вокруг него круговращаются, а он все равно идет какой-то своей дорогой, да, и не реагирует на вот это. Но чаще всего у таких детей, у них как раз нет вот первой части вот этого послания, что «я тебя люблю, и ты мне важен». Это дети заброшенные эмоционально, даже если семья под одной крышей живет, да, и типа там они, ну, родители работают, никто не голодает, может быть, даже и не пьют,
не
да,
все, что нужно.
Но нету вот этого отношения, поэтому две части вот этой дилеммы. Я могу устанавливать правила, если ребенок чувствует, что я люблю, я на его стороне, но при этом... Я ставлю ограничения некоторым формам поведения. Вот. Поэтому вот здесь вот эта вот родительская позиция, она вот именно в этом развлечении будет очень сильно проявляться.
Давайте вернемся к правилам тогда. Угу. Какие у нас... Вот вы озвучили одно про правило. Когда нельзя устанавливать какие-то правила, вы озвучили пока только один пункт. Это нельзя под горячую руку.
Типичные ошибки.
Да.
Когда у родителей, ну, я уже частично это озвучила, не хватает пороху довести последовательно эти действия, когда они вводят правила, это ошибки пока, а потом к рецепту хорошего перейдем. Когда родители противоречат друг другу, это классика педагогических всяких передач и разговоров, потому что мама одно, бабушка другое, а папа вообще, он там эпизодический, и что-то третье. И вот эта несогласованность, она позволяет ребенку маневрировать и ставить под сомнение вообще, что правила существуют. На самом деле ребенок в это время учится ориентироваться на настроение того лица, с которым он сейчас в наибольшем контакте находится.
И, в принципе, выгоду
маневрировать.
Искать.
Да, искать выгоду, но это тоже свойство натуры. И взрослые также ищут выгоду, и, в общем, не всегда они там высоко духовно и нравственно себя ведут. Вот. А ребенок, ему нужно выжить в этой семейной обстановке, и он использует любые бреши, где нет вот этой родительской согласованности. И это очень такой тонкий момент, потому что вся система на это реагирует. Вот. И еще есть такой тонкий момент, вот такая ошибка, да, мама говорят, ну да, я бы хотела вот немножко ввести правила, потому что вот там старший обижает младшего, или там постоянно раскиданы игрушки, или еще что-то такое. Но я только начинаю говорить, вот, и у него уже на лице написано, он сердится. Ребенок, или он огорчается. Я боюсь задеть его чувства. То есть мама, у нее-то там тоже такая целая уже цепочка выстроилась. Если я огорчу своего ребенка, или если он расстроится по какому-то поводу, то это значит, что я была с ним жестока, что я плохая мать и так далее, и что он подумает, я его не люблю. Но это просто ловушки эмоциональные, это не так. Потому что, поймите, вот есть... такая закономерность психологическая. Любые новшества и любые, тем более, ограничения, вот возьмем нас, взрослых, на работе, у нас mm-hmm. вдруг новые правила возникают. Нам объявляет начальство теперь то-то и то-то, ну, по какой-то там необходимости. Первая наша реакция – шок и отторжение, что «а давайте нет, как так?» Гнев какой-то проявляется, да? Что шло-шло, все тихо, мирно, я уже так привык, и вдруг меня из зоны равновесия вот таким приказом выводят. Дальше начинается торг. Ну, может быть, это еще не сейчас ведут, может быть, не в таком объеме, может быть, еще как-то поторговались, чувствуется неизбежно, все равно придется этому следовать. Такая печаль, депрессия, разговоры, как мне все это не нравится. Потом мы это принимаем, и через какое-то время вообще забываем, что это правила новые, а раньше мы работали по-другому. Для ребенка тоже. Вот эти все фазы ребенок пройдет в любом случае. Может быть, за 3 минуты, а может быть, он побухтит там полдня, а может быть, он и подольше. Но вы просто знаете, что это как погода. Для того, чтобы что-то принять, нужно проделать вот эту работу эмоциональную, и она будет пройдена. Вот. Если вы это не будете относить на свой счет, мамы дорогие и бабушки, которые больше времени с детьми проводят, то вы и будете оставаться в своем намерении, то, скорее всего, ребенок с этим согласится, и вы тихо, мирно выйдете на другой уровень вашего взаимодействия. Когда есть правила, меньше, как правило, конфликтов на пустом месте, непонимания, какого-то разочарования. Все более предсказуемо становится.
А вот вы говорите, что мама и бабушки больше времени проводят вместе с ребенком. Ну да, в России действительно так. Но смотрите, как интересно получается. Если у бабушки и у мамы не получается совладать с ребенком, то есть папа. Угу. И если папа встал, подошел поговорить, то все. То есть я к чему это веду? Не проще ли тогда папе устанавливать правила, которые нужны в семье?
Ну и...
Потому что если уж папа установил, то тут как бы все нарушишь. И будет ай-яй-яй.
Ну, в каких-то семьях, может быть, это получается. Но папа-то, папу надо любить тоже и слушаться из любви и понимания, а не из какой-то там суровости наказания, которую он может реализовать, не из страха. И вот я хотела бы перейти сейчас к рецепту хорошего правила, хорошего запрета, уравновешенного разрешением.
Давайте вот. Это уже после заставочки.
Хорошо.
Иногда 2 минут хватит одного взгляда, и все перевернется в душе. Вы же знаете, как это бывает. Ведь вы знаете, как возникает любовь.
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Герои нашей заставочки вот знают, как возникает любовь. А Юлия Себелева сегодня рассказывает, как у родителей должна возникать уверенность в себе и умение говорить ребенку «нет». Все разрешать или все запрещать — тема сегодняшнего эфира. И основной ключевой вопрос вам, дорогие слушатели: обсуждаете ли вы со своим ребенком правила в семье? То есть обсуждаете ли вы, почему вы ему запретили что-то делать или почему разрешили и так далее. Но мы уже подбираемся к самому концу. В эфире мы сегодня обсудили, что является вообще причиной, почему ребенок не воспринимает родителей или почему ребенок боится сказать ребенку «нет». Родитель боится ребенку, да, правильно сказал. И сейчас подобрались уже к концу, к советам, что же все-таки делать.
Да, у нас тема звучит так: запреты и разрешения, можно сказать так.
Да.
А я бы сказала, что давайте поговорим о рецепте хорошего договора между родителями и ребенком. И, как правило, взрослый выступает инициатором. Первые пункты, я фактически уже их озвучила, это разделяйте ребенка и его поведение. Тебя люблю, но такие-то действия не хороши, не окей. Вот, давай об этом как-то будем договариваться. Говорите конкретно, какой именно поступок вы не одобряете или какую уже сложившуюся привычку. И обязательно говорите, какую картину вы хотите видеть. Вот не то, что ты там, вот ты неряха, мне надоело, что ты неряха, мне надоело. Это беспредметный разговор для ребенка, он так ничему не научится. Пожалуйста, скажите ему, как должны быть сложены вещи, где они должны лежать, в какой последовательности, когда он это делает, когда он там переодевается. Ну, если ребенок маленький, то этих пунктов может быть минимум. И не вводите все сразу, а последовательно. Ну, я вас уверяю, ваш ребенок в детском саду сам складывает аккуратно одежку на стульчик, потому что там есть алгоритм, который задали воспитатели. В то же самое вы можете задать, например, своему ребенку дома. Но поскольку вы об этом не договорились, то по умолчанию он действует стихийно, может быть. Вот. Вот это как иллюстрация. Следующий пункт. Говорите ребенку так: я тебя люблю, и именно в силу того, что я хочу, чтобы у тебя всю жизнь было в порядке, я установлю некоторое ограничение, например, на что-то, или попрошу тебя поступать определенным образом. Если это какое-то запрещение, ограничение, то вы попутно говорите: но ты можешь при этом делать и то, и то, и то, и это, например, да? Я не знаю, очень популярно сейчас у родителей это: я забираю у тебя гаджеты после там 16 часов, и дальше в это время, когда ты сделаешь уроки, ты можешь и рисовать, и погулять, и там пообщаться с кем-то. Ну, в общем, какие-то альтернативы. Мы можем вместе провести время. Вот это будет уравновешивающий какой-то момент. Надо поискать только с ребенком что-то такое для него тоже вот вкусное, приятное, что он тоже мог бы реализовывать в освободившемся, например, вот в данном случае времени. Дальше вы говорите: важно ребенку дать выбор. Вот еще момент. Потому что когда правила вводятся диктаторски каким-то образом, или разрешения, или запреты, то вот это природное свободолюбие, свобода воли нам же дана, это наша человеческая ипостась, ее никто отнять не может. Если меня не спросили, а просто заставили, то значит будет какой-то саботаж, сопротивление, партизанская война. Вот, поэтому вы ребенку говорите: да, я вот такое правило ввожу, давай обсудим, что будет. Ты выбираешь, выполнять его или не выполнять. Если ты не выполняешь вот эту договоренность, и мы, допустим, с тобой сочинили ее даже вместе, то последствия будут такие-то, такие-то. Вот. Если ты выполняешь, соблюдаешь это правило, то последствия будут такие-то, такие-то. И вот я говорила, могут быть естественные последствия, а могут быть такие искусственно созданные бонусы. Ну, например, ребенок каждый там ритуал укладывания спать, он превращает в маленькую революцию в доме, от которой все страдают. И родители не отдыхают, младшие дети не отдыхают, и он сам не отдыхает, потому что он ложится в 12, а встает, допустим, в 6. Там. Вот. Ты не высыпаешься, и родитель говорит, что вот так, так и так. Это, конечно, сложная сфера сна, но я так, для простоты случая. Последствия будут, что ты не выспавшийся, все поскандалившие, ты еще лишишься чего-то для тебя важного. Тоже какие-то ограничения ведут. Это будет вот если так-то ты поступишь, не пойдешь в постель вовремя, да? Если ты это будешь соблюдать, то ты будешь выспавшийся, у нас будет тишина, ты получишь там за несколько вечеров, ты получишь еще вот такой-то, такой-то бонус, ну и вообще у нас много чего будет хорошо. Вот ты сейчас выбираешь. Все, последствия обозначены. Какое-то время он может выбрать там не тот путь, который вы ему предложили, ребенок. Ему нужно это прочувствовать на себе. Сработает ли то ограничение, которое вы выставили, или нет?
Я знаю способ, как поставить маму в ступор. Ответ ребенка: я ничего не выбираю, и продолжает делать то, что делает.
Нет, тогда он выбирает, не выбирает на словах, но по факту поведения.
Ну, да,
это просто такая детская уловка, и родитель мудрый, он скажет: я вижу, что ты выбрал вот это все, и какие тут разговоры. Вот. Если он 2-3 раза или несколько раз он там натыкается на то, что да, правило работает, ограничения есть и последствия, то он же не враг самому себе, ему придется сдвигаться в сторону того позитивного договора. Чем старше ребенок, тем больше нужно выслушивать его мысли, чувства, доводы по поводу вот каких-то предложений. Дети сами могут предлагать правила, если их что-то не устраивает. И самое интересное, что если правила признаны, они должны как-то во все стороны действовать и на родителей распространяться. Это не говорит о том, что родители должны ложиться спать в то же время, когда и дети, да? Не надо доводить до крайности. Но правила семейного взаимодействия, например, на семейном совете или там за чайным столом выслушивать каждого, то это имеет право голоса и ребенок, и взрослый, и не перебивать говорящего, это будет относиться и к ребенку, и к взрослым, и так далее.
Какой-нибудь элементарный пример: там, ребенку нельзя громко слушать музыку, чтобы не мешать родителям, но при этом и родитель должен понимать, что ему нельзя делать громкость телевизора на всю, чтобы мешать ребенку.
Да.
Иначе ребенок будет чувствовать себя в некомфортном состоянии, небезопасно.
Да. И в заключение, я чувствую, наше время вот приближается быстро к концу. Я хотела сказать, что вспомните все сказки. Когда герой попадает в приключения и начинает расти, когда он нарушает какой-то запрет. Ваши дети всегда будут так или иначе что-то нарушать. Смотрите это как на трудности роста, как на определенные ступени, но только успевайте заметить, где и когда нужно ввести разумные и такие благие, что ли, ограничения. Тогда ваш ребенок, он будет в контакте с собой, в контакте с миром и будет чувствовать свободным. Он будет выбирать что-то для себя в этом мире, но при этом не превратится в обидчика.
Ну, у нас остается совсем немного времени, полминутки до конца эфира. Слушатели наши сегодня молчали, но, наверное, было очень интересно слушать Юлю. Мы говорили сегодня о разрешениях, запретах и отношениях с детьми. Друзья, мы очень надеемся, что наша передача будет вам полезной. Заходите на сайт teos.fm. В подкастах она появится уже послезавтра, я думаю, или даже завтра мы ее выложим. Так что слушайте советы. Советы я законспектирую, Юля, и выложу на выходных в социальных сетях. Поэтому, да, было очень полезно слушать вас. И я думаю, что на слух еще не всегда так сразу много информации воспринимается. А вот такая мини-расшифровочка, она пойдет на пользу.
Здорово.
Друзья, воспитывайте детей правильно. Счастливо.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.